Можно задать вопрос про такое понятие, как гармония? Я услышал у Шридхара Махараджа объяснение гармонии как слово, происходящего из музыки. Ну, в общем, все время у нас противоречия и разностороннее понимание вещей. Но Шридхара Махарадж, он всегда говорил, приходите к более высокому уровню гармонии. Так а как этого, как к этому идти?
Ну, мы понимаем, что гармония — слово очень модное, потому что все понимают, что это что-то очень хорошее, очень приятное. И если приводить какие-то... Ну, в сущности, гармония — это музыкальный термин, который повествует о том, что множество инструментов, они играют вместе, в унисон, и соблюдаются определенные условия, что... они все объединены замыслом дирижера, или они все настроены на общую волну. Тогда группа инструментов превращается в оркестр. И таким образом гармония — это наличие какого-то фактора, наличие какого-то объединяющего начала, которое способно позволяет сосуществовать вместе каким-то очень разным явлением, элементом и не мешать друг другу. Если приводить какой-то более бытовой пример, то простейший пример — это специи. Например, мы знаем, что специи всегда добавляют немного. И если какой-то человек первый раз попробует перец, и перцы ему перекинут, то он скажет, что, вы знаете, что такое перец? Он скажет, я знаю, это ужасная вещь, никогда бы в жизни я не хотел вновь с ним столкнуться. Но если, или когда что-то пересолено, человек придет в ужас. Но если тому же самому человеку приготовить блюдо, где перец и соль добавлены в нужной пропорции, в должной пропорции, то он скажет, о, потрясающе, мне, пожалуйста, баночку. И мы знаем, что слово «солдат» происходит от слова «соль», потому что соль считалась такой ценностью, что караваны охраняли солдаты. Вот, и специи были на вес золота. Поэтому весь вопрос, как применять, надо уметь что-то применять. Вот. Подобным же образом гармония — это способность урегулировать, обеспечивать взаимодействие каких-то очень разных начал. И сама способность видеть гармонию или создавать гармонию, она, безусловно, в разных людях разная. Потому что мы говорим, что обычное состояние человека — это некий внутренний конфликт, конфликт с собой, конфликт с миром. И гармоничное состояние означает, что человек, он чувствует, что он и мир — это одно целое. А мы часто чувствуем, что мы должны бороться с миром, или мир угнетает нас, или мы постоянно вызов миру даем. Вот, поэтому, если мы говорим о идее духовности в связи с идеей гармонии, то эта идея достаточно глубокая, потому что ведические учителя, вайшнавы, они объясняют, что весь духовный мир, он подобен единому организму, где каждая клетка действует в интересах центра, в интересах целого. А если мы говорим о материальном мире, то весь материальный мир, все его обитатели, они больны таким явлением, которое называется частный интерес. Эгоизм и расширенный эгоизм. Поэтому кто-то является эгоистом, работает только на себя, но кто-то работает на зону своего расширенного эгоизма, на свою семью, но не на семью соседа, на свою страну. Но если я работаю на свою страну, то пусть моя страна захватит другую страну. Вот. Поэтому это мир, где, когда мы поддерживаем интересы кошек, мы ущемляем интересы мышей, равно как и наоборот. И в этом мире все шкалы ценностей, они очень относительны. Например, с точки зрения экономики, концентрационные лагеря — это ход. С точки зрения гуманизма, человечности, концентрационные лагеря — это отвратительное явление. Поэтому существует множество точек отсчета, множество систем, и поэтому есть люди, которые говорят, что не существует никакой универсальной шкалы, весь этот мир относителен, нельзя понять что может быть объединяющим началом. Но духовные учителя, они говорят о том, что существует не относительная, а абсолютная шкала ценностей, которая связана с вечным миром и связана с абсолютом. И единственный, кто находится за пределом любых партий, кто может примирить все противоречия, это абсолют, который известен как Адвайя Гьяна, недвойственная истина. Поэтому сама идея жизни в мире материи — это обрести связь с Богом, обрести связь с абсолютом. И эта связь, она является источником гармонии. Поэтому если возникает вопрос, как практически человек, он может приносить принцип гармонии в жизнь, то духовные люди, они обладают более глубоким восприятием реальности. Они понимают, что те трудности, которые приходят к ним, те нежелательные люди, которые приходят к ним, это следствие их прошлой нежелательной деятельности. И они воспринимают любые негативные факторы не как наказание, а как уроки. И видя это, сам Всевышний, он не мстителен. Он понимает, что они раскаялись, они осознают, что в действительности они источники приходящих к ним проблем. И подобно любящей матери, которая перестает наказывать ребенка, когда видит, что он осознает, я заслужил наказание. Подобно этому Всевышний, он более милостив к людям, которые осознают, что все неприятности, приходящие к нам, это порождение нашей деятельности. Поэтому в этом мире мы можем увидеть две позиции. Первая позиция — это «мне все должны», вторая — это «мне никто ничего не должен». И если человек находится на позиции, что «мне все должны», то какую бы помощь ему ни оказывали, какое бы добро ему ни делали, он не заметит этого. Но если он полагает, что «я никому не должен», то он сможет оценить любую доброту, любую помощь, которая к нему приходит. Поэтому сама способность быть в мире с собой и в гармонии с миром, она связана с углом восприятия реальности, с глубиной восприятия реальности. И глубокие люди, они понимают, что в этом мире не они центр реальности, что существует высший центр. У этого высшего центра для каждого свой план. И поэтому и хорошие, и плохие события своей жизни, они воспринимают на этом более глубоком уровне, как две грани сна. Иногда она может присниться хороший сон, иногда плохой, но мы не уделяем столько же времени сну, сколько реальности. Поэтому мы видим, что когда речь идет о материалистах, они постоянно скорбят. И в ведической культуре существует такое понятие шудра. Шудра с точки зрения ведической сословной системы — это рабочий класс. Но также шудра — это определенный уровень сознания. И Шрила Шридхара Махарадж, которого вы сегодня вспоминали, он дал такое определение шудры. Шудра, слово шудра, оно происходит от санскритского слова шуча, корня шуча, что означает скорбеть. И шудра означает тот, кто скорбит. Но почему скорбят эти люди? Потому что они полностью отождествили свое сознание с миром материи. Они считают, что кроме той реальности, которую видят их глаза, кроме того, что можно ощутить, больше не существует никакой реальности. И так как они очень привязаны к бренному, то все, к чему они привязаны, постоянно разрушается. Истощаются отношения, утрачиваются вещи, нестабильное положение в мире и так далее. У китайцев было такое проклятие, чтоб ты жил в эпоху перемен и так далее. Вот, поэтому шудра, тот, кто полностью отождествляет себя, свое «я», свой интерес бренным миром, он постоянно полон беспокойств, тревог, и он постоянно скорбит, потому что постоянно этот материальный мир, он разрушается. С другой стороны, высшее сословие ведической цивилизации, оно называлось брахманы. И брахман в философском смысле означает тот, кто пребывает в брахмане, в мире духа, в мире сознания. Тот, кто мыслит себя не в категории смертного тела, а в категории бессмертной души. Поэтому мы говорим о том, что сам материальный мир, он подобен психиатрической больнице или тюрьме, где живут души, которые серьезно больны болезнью эгоизма. Узкого эгоизма, либо расширенного эгоизма. Моя семья, моя нация и так далее. И поэтому это нормально, то, что в больнице мы говорим, кажется, вокруг меня одни мерзавцы и психи. Но это нормально, потому что вы в тюрьме и в больнице одновременно. Вот. Но возникает вопрос, почему вы здесь оказались, если все плохие, я хороший, странно только, что мы в одном месте. Вот. Поэтому вайшнавы, святые учителя, они объясняют, что обычным людям кажется, что большая часть живых существ в этом мире — это материалисты, это эгоисты, и только незначительная прослойка, такая как там, Будда, Сократ, Христос, они живут какими-то идеалами, какими-то вечными ценностями. Но в действительности, когда на глубоких этапах духовного развития душа пробуждается, она начинает осознавать, что точно так же, как тюрьма занимает незначительную часть в мироздании, точно так же, как тюрьма — это не центр города, а маленькая часть города, точно так же и материальный мир — это маленькое облако в безграничной духовной реальности, где каждый добрее, чем мы, каждый сострадательнее, чем мы, каждый жертвеннее, чем мы. И это мир, который Шилаштхара Махарадж описывал как мир множества Христов. Вот, поэтому, да.
И эту эпоху, ее скорее называют эпохой изобилия, чем эпохой, когда чего-то не хватает. И вот у нас есть вопрос от нашего интернет-зрителя Максима, связанный с тем, что каждый человек каждый день получает огромное количество информации. Так как же правильно обращаться с ней и как фильтровать или выбирать из нее нужное?
Как фильтровать информацию? Я сначала договорю про гармонию, вот, а потом мы перейдем к вопросу Максима. Так вот, продолжая тему гармонии, мы понимаем, что ключ к гармонии — это более глубокое понимание той реальности, в которой мы существуем. И понимание не интеллектуальное, а мистическое. То есть наше восприятие, наши отношения должны измениться. И в действительности это не так просто. Поэтому многие люди говорят, для чего в поисках, пребывая в поисках гармонии, нужно заниматься какими-то духовными практиками. Почему бы просто не смотреть на солнце, не дышать воздухом, не говорить, а не пытаться полюбить всех окружающих и так далее. Но мы говорим о том, что пребывая на уровне каких-то интеллектуальных установок, дыхания, мы никогда глубоко не изменим себя. Но только если мы примем определенный путь мистической трансформации, когда наша душа начнет пробуждаться, душа, она ощутит, что я не дитя этого мира, и в действительности здесь хорошее или плохое — это все лишь декорация. Вот, поэтому в разных духовных традициях существует понятие просветления, и подлинно духовные люди, они показывают удивительные примеры того, что, какое чувство гармонии живет в них, и какое чувство внутренней удовлетворенности живет в них. Поэтому, например, известна биография такого святого Гора Кишора Даса Бабаджи, который странствовал, просил подаяния, и наиболее интеллигентная часть общества, она понимала, это святой. Но простые люди часто считали его нищим, они кидали в него камни, они оскорбляли его. И когда кто-то вылил на него ведро помоев, он не сказал там: «Все, сволочи, проклинаю, святого облили». Он каково было его видение? Он говорил: «О, Кришна, я вижу, что ты кидаешь в меня все эти камни, и я пожалуюсь на тебя матери Ишоде». То есть он все видел с точки зрения высшей реальности. Подобным же образом известно, что в биографии Серафима Саровского, что однажды на него напали разбойники, переломали ему там ноги, раздробили бедра, и после этого он постоянно ходил сгорбленный. Но тем не менее, что он сказал: «Если вы попытаетесь найти и наказать этих людей, то я навсегда уйду из своей обители». Поэтому подлинная гармония — это не аутотренинг, когда ты просыпаешься рано утром и говоришь, что я люблю птиц, я люблю мир, я маленькая искорка, я кусочек тепла и так далее. А это следствие глубокой духовной трансформации, когда человек, он понимает, что в действительности я не обитатель этого мира. Я живу в ином измерении реальности. И в том мире, в высшем мире, эмоции подобны волнам. И в этом мире мы в основном выживаем. Потому что это тело, которое выдается как смирительная рубашка для тех, кто болен эгоизмом, она в основном позволяет нам просто выжить. Душа не пробуждена. Но в том мире, где душа пробуждена, она постоянно испытывает глубокие экстатические чувства. И поэтому сказано: «Кадхаганам натим гаманам». Каждое слово там подобно танцу, подобно песне, и каждый шаг подобен танцу. Почему? Потому что когда душа пробуждена, она не говорит, а поет, она слагает стихи. Потому что духовные эмоции высшего порядка переполняют то измерение бытия. И поэтому, когда продвинутые мистики, следуя духовной практике, они воспевают святое имя или просто медитируют на Всевышнего, то они способны ощутить эти удивительные волны гармонии, счастья, удовлетворенности, которые идут, которые подобны океанским волнам, но состоят из эмоций. И ощущая подобные духовные переживания, они практически перестают беспокоиться о каких-то приходящих вещах, достижениях или потерях бренного мира. Но основа этого — это не аутотренинг и даже не самоконтроль, а определенные изменения восприятия реальности, определенный духовный опыт. Поэтому Бхагавад-гита, она также подчеркивает важность определенных проблесков на духовном пути. Бхагавад-гита говорит: «Бишая винивартанте нирахарасья дехинам, раса варджам, раса пьясья, парам дриштва нивартанте». Вы можете сколько угодно пытаться контролировать себя, вести себя правильно, но все равно ваши чувства внутренне будут неудовлетворены. Но если по милости свыше вам явится какой-то вкус, какие-то духовные переживания, не обязательно экстаз святых, там, а просто некое вдохновение, то благодаря этому проблеску вы сможете в меньшей степени зависеть от материи. Вкус, внутреннее счастье, оно позволяет излучать гармонию вокруг. Поэтому причина того, что святые люди, они гармонизируют вокруг, в них самих живет эта гармония. И мы понимаем, что в нас существует такая часть нашего «я», которая называется ложное эго. Наше подлинное эго, наша глубинная сущность — это посвящать и отдавать себя. Но отдавать себя не дуракам, политикам, не каким-то там бизнес-структурам, а посвящать себя абсолютному благу и лучшему другу, посвящать себя Кришне. А наше ложное, иллюзорное эго, оно пытается, наоборот, стать Кришной и не отдавать себя абсолютной красоте, а изображать из себя абсолютную красоту и закручивать мир вокруг себя. Поэтому именно это ложное эго, оно скрывает от нас мир Бога, подобно горам. Мы сами отгораживаемся от высшей реальности своим эгоизмом. «Агамкара невританам кешава нахи дурагах». Агамкара ютанам хи матхи парватарашаях. Парватарашаях, подобно Гималаям, наше ложное эго скрывает от нас более глубокие измерения реальности, духовный мир. Поэтому первое, что мы должны понять, что лишь благодаря духовной практике человек, он обретает связь с высшей реальностью, которая является олицетворением гармонии, потому что все они действуют как единый организм. И мы много читаем о какой-то телепатии, сверхспособностях, но сказано, что там достаточно кому-то подумать о том, как ему взаимодействовать с другими, и они сразу понимают это. То есть мы говорим, что здесь у нас кризис недопонимания, провал коммуникации, но там обитатели, они способны мыслить в одном ключе буквально. Иногда сказано, что гопи, они подобны мыслям Шримати Радхарани. Такой пример приводится. Поэтому чем меньше эгоизма, тем больше гармонии. Но куда применить нашу жертвенность? Куда, кому посвятить себя? И веды говорят, что правильное посвящение — это не посвящение себя бренным относительным реалиям этого мира, а посвящение себя Всевышнему, абсолютному центру и абсолютному благу. Поэтому ключ таков. И если мы говорим о том, каким образом духовные люди воспринимают какие-то трудности, какие-то сложности, которые приходят к ним, они воспринимают их как определенные уроки. И они стараются действовать, исходя из стратегии, которая называется «извлечь максимальную выгоду из пользу из невыгодной сделки». И они применяют то, что можно сравнить с джиу-джитсу. В джиу-джитсу человек, он использует удар, нанесенный ему, и всю силу противника перенаправляет, заставляя его самого лететь, падать под воздействием его же собственной инерции. Вот. Поэтому вайшнавы, они понимают, что если по той или иной причине у нас не заладилась коммерция, возможно, надо больше уделить времени духовности. Если не получилось занять ту или иную нишу, устроиться на ту или иную работу, возможно, наше призвание в чем-то другом. И так они постоянно стараются не впадать в пессимизм, а они постоянно стараются искать, видеть волю Господа в происходящих событиях, даже негативных, и извлекать из этого определенный урок. Поэтому мы видим, что наша способность терпеть окружающих людей, наша способность сострадать очень незначительна. Но в биографиях святых, в биографиях подвижников мы увидим, что они вели очень простую жизнь за счет внутренней глубины. И подлинная гармония в истинном смысле — это уровень сознания духовного мира. И только в связи с этим сознанием мы можем сами постичь гармонию и приносить эту гармонию в нашу жизнь в той степени, в какой мы действительно соприкоснулись. Ну вот как-то так. Теперь еще раз Максим. Возвращение Максима.
Максим возвращается в наш эфир со следующим вопросом, что нас окружает огромное количество информации, так как же его праведно цифровать?
Правильно оцифровать. Фильтровать? Мне кажется, в России вообще учат различными доступными методами фильтровать, по крайней мере, выходящую информацию из нас. Вот. А здесь вопрос, как фильтровать входящую. Ну, прежде всего мы говорим о том, что есть понятие любознательности, вот, а есть понятие широты и глубины. Вот, есть понятие любознательности, а есть понятие реализации какого-то знания. Вот, поэтому можно поступить в 5 университетов, в 5 институтов, но окончить можно только один. Вот, поэтому существует определенная категория людей, которая постоянно стремится узнавать что-то новенькое, как-то развиваться, но важно понять, что это некий первый этап. А второй этап, который должен произойти, это выбор. То, что да, Есть множество информации, множество каких-то интересных вещей, но надо постараться определиться с тем, что же меня интересует в большей степени. Нельзя заниматься всем. И в действительности вызывает сомнение то, что человек, он действительно может интересоваться всем, любить все и так далее. Если он глубоко прислушивается к своему сердцу, он поймет, что все равно есть какие-то приоритеты. Вот, поэтому на уровне бытовом мы можем сказать, что в работе с информацией есть два этапа. Первое — это любознательность, и второе — это все-таки погружение. И погружаться надо не во всем море информации, а только в какую-то часть, которая близка лично тебе. Это зависит от склонности, от предыдущего пути души и так далее, и так далее. Поэтому Бхагавадгита, она в известной степени говорит о призвании, она говорит «Шейн свадхарма вигунаха, парадарма цвануштитат, свадхарме нитханам шияха, парадарма баявахаха», что лучше в совершенстве исполнять свой долг, чем в несовершенстве чужой. Даже смерть может быть благом при исполнении своего долга, тогда как следовать по чужому пути опасно. И в древневедической цивилизации те занятия, которые выбирал человек, то, чем он интересовался, они были связаны с теми сословиями, в которых он рождался обычно. Жрецы, воины и так далее. Воины изучали воинские науки, воинскую информацию, священнослужители, там, интеллектуальную. Но в наше время все качества перемешаны у людей очень сильно. И скорее мы можем трактовать это как то, что наш путь, наши интересы, это должен быть путь с сердцем. Что мы должны по возможности избирать то, что не просто является зарабатыванием денег, но резонирует с нашей глубокой сущностью. Однако, рассказав об этой идее, пути сердца, следования своему долгу, Кришна, в начале Бхагавадгиты, Кришна затем, ближе к концу, в последней главе говорит «Сарва дарман паритиджа, мама кам шаранам браджа, ахам твам сарва папупьо, мокшими машу чаха». Оставь все виды дхармы, все виды долга и вручи себя мне. Не страшись ничего. Поэтому мы говорим о том, что в этом мире существуют наши субъективные интересы. Кому-то больше нравится изучать птиц, кому-то технику, кто-то гуманитарий, а кто-то математик, кто-то физик. Но помимо каких-то вещей, которые нас разъединяют, существуют вещи, которые универсальные для всех, так называемые универсалии. Например, на каждого действует закон гравитации, или огонь обжигает каждого. И то, что является общим для всех людей, это стремление к любви, к красоте и к счастью. Поэтому кто-то может сказать, меня не интересует сила, я хочу жить в домике в деревне. Кто-то скажет, что меня не интересует знания, зачем сидеть за книжками, такая хорошая погода. Но в действительности никто не сможет отказаться от любви. Просто, может быть, если человек встречал только поверхностную любовь или не встречал человека, который ему нравился, то он скажет, о, это меня не интересует. Но в действительности каждый ищет, человек создан, в действительности человек создан для счастья, как птица для полета, каждый ищет глубоких отношений, счастья, взаимности и любви. И, скажем так, информация, которая связана с удовлетворением этих нужд нашего сердца, она является актуальной для каждого. И веды, они объясняют, что мы в этом мире строим отношения по горизонтали, временное с временным, несовершенное с несовершенным. Поэтому в этом мире постоянно происходит кризис отношений, либо потому, что люди надоедают друг другу, существует медовый месяц, а потом уже исполнение супружеского долга происходит после медового месяца, мед заканчивается. Вот. И также иногда смерть может происходить, смерть так или иначе разлучает нас. Вот. Так сказать, жили они дружно и умерли в одном гробу. Вот. Поэтому веды, они объясняют, что в мире, где существует заблуждение, смерть, старость и болезни, не может быть подлинного счастья. И этот мир, все знание, которое существует в нем, знание об этом мире, это знание порождения этого смертного мира. Но если мы говорим о ведах, то веды — это бессмертное знание, которое только и может повествовать о том, как удовлетворить самые сокровенные чаяния нашей души. Поэтому прогресс и накопление знаний, которые есть в нашей современной цивилизации, это разнообразные научные изыскания о том, как контролировать погоду, как добывать металлы. И подобной информации может быть множество. Но то знание, о котором говорят веды, бессмертное знание, его вектор определяется иным образом. Асатома садгамаю, тамусама джотиргамаю, мритюрма амритагамаю. Если научное знание, оно в основном собирает знания о бренном мире смерти, о разных его аспектах, которые все равно разрушатся под влиянием неумолимого времени, то ведическое знание, оно направляет нас по иному пути. Асатума садгамайо, тамусама джотиргамайо, мритюрма амритагамайо. Досвершим мы путешествие из иллюзии в реальность, асатума садгамайо, от неведения, невежества к свету, тамусама джотиргамайо, и от смерти к бессмертию, мритюрма амритагамайо. Вот такова идея развития личности, или в такое путешествие должно нас вести подлинное знание. Поэтому знание, которое мы получаем здесь, оно в основном основано на заключениях наших чувств. А наши чувства, они несовершенны, потому что они часть этого несовершенного мира. Но ведическое знание записывают мудрецы, которые их именуют риши. И само слово риши происходит от санскритских слов дриштия и даршана, что означает созерцать поток истины. Поэтому точно так же, как в этом мире, иногда мы видим, как медиумы, они записывают там послания духов. Вот. Точно так же риши, они не придумывают веды, а они лишь описывают тот поток, который действует через них, они лишь фиксируют описание некой высшей реальности, которая открылась им. Поэтому ведическое знание — это знание откровения, и только оно может привести нас в некие высшие сферы. Для обычного знания, для его обретения важны такие качества, как сила разума, цепкость, глубина мышления и так далее. Но природа божественного, бессмертного знания такова, что оно никогда не пойдет к нам в услужение. Это знание о том, как мы можем быть полезны в высшем мире. И если мы планируем, что это знание не зайдет нам для того, чтобы помочь нам обустроить тюрьму, оно совсем для другого. Оно рассказывает, как эту тюрьму покинуть и что делать на свободе. Вот, поэтому те качества, которые необходимы для обретения духовного знания, описаны в Бхагавад-гите. Татвитхи пранипатина, пари прашнена севая, упадакшянты те гьянам, гьянина статва даршинах. Это качество ученика, который приходит к духовному учителю. И первое качество для обретения духовного знания — это пранипат. Пранипат означает то, что человек разочарован этим миром. Он понимает, что сделка с миром смерти никогда не удовлетворит его, а вызовет лишь потерю его сил. И он говорит: во многих воплощениях, многими путями я изучал этот мир и понял, что я хочу навсегда покинуть это место. А мир, где есть смерть, старость, страдания и болезни, никогда не может быть моей подлинной родиной. И также пранипат означает определенное желание служить надмирному знанию, использовать это знание не для того, чтобы наслаждаться этим миром или решать какие-то свои эгоистические проблемы, а это знание о том, как мы можем посвятить себя Кришне, как мы можем порадовать его наилучшим образом, о том, как нам быть полезными в высшем мире. мы можем повелевать только реалиями, которые ниже нас. Но более высокими, связь с более высокими реалиями, с более высокими измерениями бытия мы можем обрести только через служение, только через самопосвящение себя, потому что нам нечего предложить тому миру, кроме собственного сердца. Поэтому пранипат также означает подобное настроение. Я испытал все в этом мире, и я иду в тот мир для того, чтобы быть там полезным, а не для того, чтобы пытаться решать свои низменные задачи с помощью высшего знания. Далее парипрашна. Парипрашна описывает качество вопроса, который задает ученик. И вопросы, которые задаются для обретения духовного знания, они рождаются не из любопытства, не из желания поговорить или не из желания поспорить, а из искренней жажды в познании истины, из искренней потребности в том, чтобы постичь духовные истины, чтобы узнать, как преобразиться в духовной жизни. Поэтому парипрашна — это уместное искреннее вопрошание. Мы имеем дело со шкалой ценностей, которая нисходит из неведомой иной нам реальности. И для этого мы должны быть очень внимательными, чтобы изменить свое восприятие этой реальности в связи с новым богооткровенным знанием. И, наконец, севая — это означает служение. Обычно, когда мы слышим слово «служение», нам представляются галеры, цепи, рабы, но в действительности подлинный актер — это слуга и даже раб искусства. Пастернак, он писал, когда строку диктует чувство, он на сцену шлет раба. Вот. Или подлинный певец, он слуга сцены, он слуга зрителей. Поэтому в действительности служение, самопосвящение или патриот, он слуга Родины. Он не пытается, как продажный политик, добывать благодаря Родине какие-то блага, а он готов умереть за нее бескорыстно, защищая ее от врагов. Он слуга Родины. Поэтому в действительности служение — это проявление наиболее глубокой, благородной стороны нашего «я». И когда мы говорим о подлинном духовном служении, о служении духовному миру и абсолюту, то подобная деятельность, она не истощает силы, а наоборот дарует силы, оно дает жизнь. Поэтому объясняется, что Всевышний расплачивается божественной любовью. И труд обитателей духовного мира, которые не нуждаются в пище, в лекарствах, которые не устают, это труд любви. Поэтому служение, оно далеко не обязательно обладает знаком минус. Это проявление благородной части нашего «я». И Сарасвати Такур, он приводил пример о том, что когда коровник загорается, то потом, видя закат, коровы в ужасе сбегаются в кучу. И подобным же образом последователи Будды и Шанкары, они провели века, формируя свои школы для того, чтобы, наконец, достичь того места, того измерения бытия, где можно не работать. Поэтому, когда они слышат самадхи, нирваны, нет индивидуальности, но нет работы, а если нет измеряющего труда, то нет и страданий. Поэтому, когда они слышат, что существует какой-то мир, где без труда, без служения, без самопосвящения все обитатели будут считать себя лишенными пищи и будут чувствовать себя несчастными, они приходят в ужас. Ну, типа, мы работали для того, чтобы не работать, а тут говорят, что какой-то есть мир, где нужно вечно работать. Но Сарасвати Такур объяснял, это бознь красных облаков, потому что тот труд, который там есть, это труд любви. И даже в этом мире, если душа человека пробуждена, если он достиг высот духовной практики, то когда он совершает служение Всевышнему, в какой бы сфере это ни было, кухня или кинематограф, то он чувствует анандам, подкрепляющее блаженство, он чувствует, что эта деятельность питает и поддерживает его жизнь. Поэтому севая развитие служения и преданности этой части нашего «я», только это поможет преодолеть нам ложное эго, пробудить наше подлинное эго и сделать нас открытыми для духовного знания, для откровения высшей реальности, для нисхождения веды в мир нашего сердца. Поэтому Сарасвати Такур, он приводил пример с пчелой, которая ползает по поверхности банки. Пчеле кажется, что она почти рядом с вареньем, но в действительности она не может съесть варенье. Их разделяет стекло. Подобным же образом, сколько бы томов священных писаний, книг, сколько бы тысяч санскритских стихов не выучил человек, интеллект никогда не приведет его к обретению духовного знания, высшей формы знания, которая открывает более высокий мир, горний мир, мир Бога. Но только пранипат, парипрашна и сева, то есть предание себя, уместное вопрошание и дух служения, только подобные характеристики сердца, они могут побудить высшее знание, а не зайти в наш бренный мир. Поэтому веды, они объясняют, что множество сотен целей не является необходимым. Нам кажется, что мы никогда не сложим цельную картину мира, что мы всегда будем в сомнениях, в раздумьях, и нам кажется, что не существует такого знания, которое способно удовлетворить нас. Но Упанишады, они говорят совершенно мистическую вещь. Ясмин вигьятам сарвам эвам вигьятам бавати, ясмин прапте сарвам эдам праптам бавати. Тот, кто познал его, познал все. Тот, кто достиг его, достиг всего. И мы можем сказать, как такое возможно? Но если человек, как возможно ощутить то, что ты познал все, то, что тебе больше нечего искать, то, что ты полностью удовлетворен? И объясняя это загадочное высказывание, Шримад Бхагаватам он приводит в сравнение. Ядха тарор мула нишечанена трипьянти тацкандо баджопа шаках. Пранопахара читает хендриянам татхаева сарвархана мачютеджа. Подобным тому, как поливая корень дерева, мы питаем все ее ветви, его ветви, подобно тому, как помещая пищу в желудок, мы питаем весь организм, также обретая истинную связь со Всевышним, связь через преданность, через покорность, а не через накапливание интеллектуальных знаний, только тогда наша любознательность оказывается действительно удовлетворенной, наше сердце говорит: вот теперь я нашло то, что искала. Поэтому Шримад Бхагаватам он говорит: Бидьянте хридая грантиш, чидьянте сарва самшаях, кшиянте часья кармани, майя дришти килатмани. Когда человек, практикуя покорность, уместное вопрошание, служение, обретает подлинное духовное знание, то в его сердце происходят мистические перемены. Бидьянте хридая грантиш. Сердце было заковано в две оболочки — эксплуатация и отречение. Но когда эта скорлупа срывается, то из него начинает бить фонтан сознания Кришны. Волны гармонии любви, которые являлись подлинным скрытым сокровищем нашего сердца. «Бидьянте хридая грантиш, чидьянте сарва самшиях». Все сомнения и вся потребность искать какое-то иное знание — пропадает. Сердце говорит: я счастлива, и разум подтверждает: да, это то, что я искал. Кшиянти часья кармани. Тогда карма, цепи наших прошлых долгов, наших греховных последствий также оказываются снятыми с души. И майя дришти килатмани. Сам Всевышний являет себя на троне нашего сердца. Поэтому объясняется, что вне связи с духовным знанием, вне связи со Всевышним, наша удовлетворенность никогда не будет насыщена. Это подобно тому, как тушить огонь бензином. Любознательность — это проявление раджа-гуны, гуны страсти, которая ненасытна. Но Писание объясняет, если ты действительно хочешь познать самое глубокое, самое лучшее из того, что можно познать, это познай Всевышнего. И познав источник, ты познаешь все. приди к источнику. Яда тема охакали лам будхир яти таришта щети тата ганха синир видам шута васи шута сяча. Шрути ви прати панати яда стаси тенишчала саматхафа чала будхи стават йога вапсеси. Бхагавадгита. Когда твой разум выберется из джунглей заблуждений, яда тема охакали лам будхир яти таришти тата ганха синир видам шута васи шута сяча. Тогда ты станешь равнодушен к тому, что слышал ранее и что услышишь в дальнейшем. Ты осознаешь, что подлинное звание, знание на другом берегу, высшей реальности. Шрути випратипана ти ядастасити нищала. Даже противоречивые толкования священных писаний перестанут беспокоить тебя. Самадхав ачила будхи стават йога в абсеси. Почему? Потому что тебе больше нет потребности в поиске знания, сомнениях и анализе. Ты обладаешь связью с источником. Ты пребываешь в йоге. Ты пребываешь в самадхи. Подобное достижение является высшей формой знания, и веды призывают культивировать именно подобное знание. Знание о том, как стать йогом, как познать того, познанием чего познается все. Ясмин вигятам сарам этамам видятам бавати, ясмин прапте сарвам видам праптам бавати.